Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
В программе «Не так» мы сегодня поговорим о Германии накануне и во время прихода нацистов к власти и об отношении интеллигенции. Что для нас всегда очень актуально, потому что мы всегда мучаемся теми же вопросами и наступаем на те же самые грабли. Я думаю, что и в Германии тоже всегда существовал такой сельскохозяйственный инструмент. У нас в гостях Евгений Беркович, главный редактор интернет-портала «Семь искусств» и заметок по еврейской истории. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Вот обстановка, и понятно ли было, кто эти люди, которые приходят к власти? Или это вообще никому сначала не было понятно? Не только интеллигенции.
Для меня очень показательный такой факт. 30 января, как раз в тот день, когда президент Гинденбург назначил... 1933 года. Назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером. В Берлине состоялось собрание еврейской общественности. Там были представлены многочисленные еврейские организации Германии, существовавшие в то время. И как вы думаете, какая была повестка дня этого собрания в этот решающий для истории и Германии, и еврейства европейского день? На повестке дня был вопрос о помощи ремесленникам в их трудном экономическом положении. И ни один человек, присутствующий на этом собрании, даже не поднял вопрос о том, как надо жить и что делать в этих новых условиях.
А почему? Это что, их дела или как? И политика? Ну, мало ли было политических событий за все 20-е годы начала?
Я называю это явление смятением умов. Вообще, когда происходят такие радикальные изменения в общественной жизни, когда ломается общественный строй, наступает диктатура, очень мало людей обладает даром пророка и по-настоящему могут понять и оценить последствия этого факта. Вот взять такого прожженного политика, как вице-канцлера Германии в правительстве Гитлера фон Папена. Фон Папен был сам в свое время рейхсканцлером, а в этом новом правительстве он занимал пост вице-канцлера. Так его заявление было такое, что не пройдет и двух месяцев, а мы зажмем нового канцлера в угол. Ну, кто кого зажал, мы знаем по истории. Но оценить реальные последствия, реальные возможности не дано даже таким политикам, которые можно считать это профессиональным делом. Вообще, в это время ошибались очень многие люди и не могли правильно понять, что происходит. Для меня очень больно вообще сейчас даже читать высказывания знаменитого историка немецкого того времени, который своим ученикам и публичным газетам говорил, что уже после некоторых антиеврейских действий нового правительства, он говорил такие слова: «Нас могут заставить голодать, но не умереть от голода». То, что намекая на то, что евреи должны терпеть это положение, не так уж это все страшно. Ну, о том, что действительно приходилось потом умирать от голода и в концлагерях, и в гетто, мы это знаем сейчас. А в то время это представить было себе невозможно. И даже такая светлая личность, и такой мудрец 20 века, как Мартин Бубер, вообще трудно назвать более авторитетного человека в европейской истории 20 века, настоящий мудрец. Он писал после первых дней и недель нового правительства, что, несмотря на все, ожидать антиеврейского законодательства, то есть законов, направленных против евреев, не приходится. Потому что Гитлер якобы находится в меньшинстве в правительстве, и вряд ли правительство примет хоть один антиеврейский закон. То есть это говорил Мартин Бубер, а уж такой авторитетный для многих евреев того времени главный раввин Берлина, который потом, правда, тоже стал главным раввином Нью-Йорка, это редкий случай, Йохан Принц, он говорил, что нам не следует выступать против правительства, которое обещает народу хлеб и работу. Если правительство идет с такими лозунгами, то выступать против него просто неприлично. Вот эти факты говорят о том, что интеллигенция в эти сложные переломные моменты истории часто ведет себя как будто это действительно смятение умов. Для меня, например, поразителен факт поведения Томаса Манна в это время. Казалось бы, человек к тому времени достаточно опытный, лауреат Нобелевской премии по литературе, активно участвовал в общественной жизни, и его отношение к фашизму мы хорошо знаем. Это признанный антифашист. Не случайно в 60-е годы, 59-61 год, было издано его собрание сочинений в Советском Союзе. То есть мы заслуженно ценили его как
вот такого. Не все, правда, было издано.
Да, но все-таки десятитомник, да, это да, большое дело для того времени. А потом через несколько лет, в 68-м году, вышел Иосиф, его братья, двухтомник. Да. Это целое событие, конечно. Так вот, Томас Манн, правда, сам Томас Манн прожил в Третьем Рейхе, то есть при Гитлере, прожил всего две недели. 11 февраля 1933 года он уехал с женой в Европу, рассчитывая провести цикл лекций. И так судьба сложилась, что он просто больше не вернулся в Германию. Он жил в изгнании, жил сначала во Франции, потом в Швейцарии, потом переехал в США. И вот, находясь в Швейцарии, он получил первые известия о первых антиеврейских законах Третьего Рейха. Это первый закон, в котором существовал так называемый арийский параграф, был закон от 7 апреля 1933 года о защите чиновничества. Такой был закон, где запрещалось людям, не доказавшим свое арийство, занимать государственные должности. Этот закон сразу ударил по науке, прежде всего, потому что все профессора университетов считаются в Германии государственными
служащими. Да, это давняя традиция.
Поэтому профессорская должность всегда была пределом мечтаний любого научного сотрудника, любого преподавателя. Это как бы Олимп, на который надо подняться. И новый закон от 7 апреля сразу поставил всех профессоров не арийского, то есть, как правило, еврейского происхождения, вне закона. Они должны были немедленно либо переведены на пенсию, отправлены, либо отправлены в бессрочный отпуск. То есть им запрещалось занимать эти места. В этот же день принят был еще один закон, такой же, касающийся адвокатов и нотариусов. Там тоже был введен этот арийский параграф. И вот в Швейцарии 10 апреля Томас Манн получает газету с текстом этого закона и пишет в своих дневниках. Эти дневниковые записи сохранились. И он оценивая эти новые законы, неожиданно для нас, для нашего сегодняшнего понимания Томаса Манна, как автора Иосифова «Братья» и многих других и художественных, и публицистических произведений, Томас Манн записывает в своем дневнике такую фразу. То, что прекратятся картавые нападки на Ницше, некоторых критиков ими, Альфреда Карра имел всего. Я не вижу ничего плохого. И вообще в новых действиях нового правительства это, он пишет так, это палка о двух концах. То есть в нем есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Жаль только, что немцы вместе с мыльной водой выплескивают как бы ребенка, имея в виду себя, которого они не принимают вот в свои ряды. То есть такое двойственное, неоднозначное отношение великого писателя к первым шагам нацистского правительства для нас выглядит сейчас исключительно странным. На фоне того,
он пишет,
что
это в дневнике вообще-то.
Да, конечно.
Он же не высказывался по этому поводу.
Но это говорит о его мыслях.
О его мыслях. Дневники... Но ему очень важно, еще ко всему, я в данном случае такой полуадвокат, но это странно быть адвокатом Томаса Манна.
Да.
То есть человек для себя отмечает. Если бы он не отмечал для себя очень честно даже самые свои, ну, дикие, скажем так, мысли, он не был бы Томасом Манном,
конечно,
не был бы пищей для всей его прозы и очень страшной.
Безусловно, откровенность можно только приветствовать, но вот это заблуждение в истинных мотивах и целях нового правительства странно для такого мастера. Ну, кстати, в творчестве Томаса Манна есть немало таких, ну, прямо скажем, двусмысленных действий и поступков. Нам, например, сейчас совершенно трудно представить, что в его жизни была страница, которую он сам старался забыть и никогда не писал о ней прямо в своих автобиографиях. Это участие в журнале «20 век», который издавал его брат Генрих в 1895-96 годах. Томас Манн был тогда еще юным литератором, уже, правда, начавшим, уже первые его работы были опубликованы. Ему было 20 лет, 20-21 год. Но само участие в этом журнале удивительно странным сейчас должно нам представляться, потому что этот журнал был открыто официально антисемитского содержания и направления. Вот такой известный антисемит того времени, один известный антисемит того времени издал так называемый «Катехизис антисемитов». Он собрал такую всю литературу, которую советовал читать антисемитам. И журнал «20 век» находился в этом списке, как именно рекомендованная литература для антисемитов. И главным редактором этого журнала был Генрих Манн, которого мы тоже знаем как яркого антифашиста, еще более яркого, чем Томас Манн.
С точки зрения публицистики,
да,
его девизны.
Он достаточно рано определился, да, и изменил свое поведение. И вот, например, такая вещь. Генрих Манн в этом, как главный редактор, в редакционной статье писал, что антисемитизм – это здоровая реакция народа на засилье евреев. А Томас Манн, который себя потом называл филосемитом официально, в 1907 году он написал такое эссе «Решение еврейского вопроса». Сейчас такое название звучит достаточно мрачно.
Очень страшно, после того, что произошло в Анзе.
Да, сейчас. Да. Но тогда это был достаточно распространенный термин, и этот так называемый еврейский вопрос обсуждался достаточно широко. И Томас Манн принял участие в этом обсуждении, и в своем эссе «Решение еврейского вопроса» он сказал, что «я убежденный филосемит». Так вот, в 1895 году этот убежденный филосемит писал, что надо еще посмотреть, стоит ли принимать результаты еврейской эмансипации. То есть, надо ли было давать евреям равные права с другими народами, чтобы они заняли место в обществе, в политике, в экономике и так далее. То есть он был не уверен, что евреям надо было давать. И надо еще посмотреть. Он выражался осторожно. Его брат, более простой человек и не такой изощренный литератор по таланту, выражался более прямо. И в то время, когда он поддерживал антисемитский журнал, вот этот антисемитский курс. И потом, когда он изменил свое отношение ко многим вопросам и стал открыто против режима Гитлера. Не случайно Генрих Манн был в числе первых, он был в первом списке лиц, лишенных гитлеровским правительством немецкого гражданства. Томас Манн, это был 1934 год. Именно в 1934 году был принят закон о лишении лиц, замешанных в антигосударственной деятельности, немецкого гражданства. Томас Манн сохранял немецкое гражданство целых 3 года.
А в 34-м Генриха, да, решили?
В 34-м Генриха. В 34-м был лишен немецкого гражданства и Альберт Эйнштейн, и многие другие лица, которые выступали против, в том числе и дети Томаса Манна, старшие дети, и Клаус, и Эрика. А вот сам Томас Манн сохранял немецкое гражданство до 1936 года. И до 1936 года, то есть целых 3 года Третьего Рейха, он не решался выступить открыто против немецкого правительства, хотя разные записи в дневниках у него были. Это вызвало даже возмущение его детей. И Эрика Манн, и Клаус Манн, которые с первых дней стали открытые и определенно на антигитлеровские позиции, их, надо сказать, просто возмущала позиция отца. Но в 1936 году случился скандал. Один швейцарский журналист, Эдуард Короди, написал статью о том, что немецкая литература в изгнании не существует. А существует еврейская литература.
А.
Он считал, что все эмигранты немецкие – это евреи. Угу. И поэтому говорить о литературе немецкой в изгнании нет смысла. Это был, конечно, прямой камешек в огород Томаса Манна. Потому что он был в эмиграции. А в это время выходили его произведения. То есть тогда как раз вышли первые тома Иосифа и его братья. Первый том вышел еще в фашистской Германии. 1933-1934 год. Ну, и, конечно, такую обиду стерпеть Томас Манн не мог. И вот в ответ на статью Эдуарда Короди ему пришлось выступить с открытым письмом, где он назвал гитлеровский режим кровавым и тем самым обозначив четко свою позицию. И незамедлительно, именно в 1936 году, он и остальные члены его семьи были лишены гражданства. И после этого, особенно после эмиграции в США, мы, конечно, знаем Томаса Манна как открытого яркого антифашиста.
Спасибо журналисту Короди.
Да, да. Если бы не было этого случая.
Вообще, это свой путь здесь. Но мы же говорим о том, я напоминаю, что Евгений Беркович у нас в программе «Не так». Когда мы говорим, ну, путь великих людей, а Томас Манн, несомненно, великий человек. Из всей своей семьи, конечно, это самый великий человек. Но когда в массе своей вот нет ну, ни одного практически голоса от именно голоса великих, больших интеллектуалов, голоса, который сразу говорит, ребята, здесь очень плохо. Здесь очень плохо. И это все чревато серьезными неприятностями для нас. Вот это уже вот то смятение и помутнение рассудка, о котором мы и начали говорить. Были ли голоса прямые, вот прямо, даже и до прихода нацистов к власти,
да,
об опасности?
Безусловно. Конечно, голос по значимости первый я бы должен сейчас сказать о голосе Альберта Эйнштейна. Это человек, вот в отличие от Томаса Манна, с которым они, кстати, стали друзьями. Они были соседями по Принстону, они жили потом рядом в Америке. И Эйнштейн, в принципе, очень неплохо относился к Томасу Манну, уже позднему, когда он был ясным против фашистов. Но сам Эйнштейн с первого дня прихода Гитлера к власти ни на секунду не сомневался в том, что этот режим антинародный, что это режим преступный. И он находился в этот момент в Америке, он читал лекции. Вообще, в это время Альберт Эйнштейн был профессором Прусской академии наук и членом Прусской академии наук. Одновременно полгода он читал лекции в Принстоне в Америке, полгода он занимался в Берлине. В этот период как раз в январе-феврале 1933 года он находился в Принстоне. И буквально с первых дней определил свою позицию. Вначале это были его письма его друзьям. А затем в интервью перед отплытием в Европу в марте 1933 года он абсолютно открыто и четко назвал Гитлера преступником, режим преступным, и сказал, что пока демократия не вернется на немецкую землю, его ноги там не будет. В этом смысле голос Эйнштейна был весьма заметным. Эта фигура была определенно фигура века. И она вызвала, его выступление вызвало, конечно, резкую реакцию среди нацистского руководства. Они весьма болезненно это восприняли. Они тут же обозвали его предателем. Была серия статей. И, кстати, с этим моментом связан любопытный эпизод,
с которого мы начнем следующую часть нашей программы. Евгений Беркович, я напоминаю. И мы с вами через 5 минут продолжим нашу передачу.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Итак, мы говорим о интеллигенции, об интеллектуалах, о больших умах Германии и их отношении к приходу нацистов к власти, их нацистскому режиму. История, связанная с позицией Альберта Эйнштейна. Вот где здесь мы и прервались с Евгением Берковичем.
Да. Я по этому поводу хотел бы напомнить один любопытный исторический факт или исторический анекдот. В нашей советской истории тоже был период, когда весьма серьезным гонением подвергался академик Сахаров. Он был лишен за свою правозащитную деятельность всех наград, которые он имел, звание Героя социалистического труда и всего прочего. И единственное звание, которое у него оставалось, это было звание академика Академии наук Советского Союза. И вот в партийном руководстве возникла идея и лишить его этого звания. И по поручению ЦК партии президент Академии наук собрал несколько ведущих академиков, чтобы обсудить вопрос организационный, как лишить академика Сахарова. На этом собрании были академики Капица и Семенов, которые, я считаю, своим поведением и своими выступлениями спасли честь советской науки и честь академии. Академик Семенов тогда сказал: вы знаете, у нас не было прецедента такого, чтобы исключать академика. На что Капица тут же ответил быстро: нет, такой прецедент был. Гитлер лишил Эйнштейна звания академика. После чего продолжать обсуждение этого вопроса руководство академии и ЦК партии решило нецелесообразно. Так вот, в этом вопросе любопытно следующее. Я думаю, что, скорее всего, вольно оба академики сказали неправду. Первым сказал академик Семенов, что такого прецедента не было. На самом деле, таких прецедентов даже в истории советской науки, советской академии было много. Академиков и членов-корреспондентов лишали этого звания, а некоторых сначала расстреливали, а потом лишали звания.
Так что, мы уж не говорим об иностранных членах, которые просто...
Да, ну, были и академики Тарли, и многие экономисты, и академики лишали звания. Так что прецеденты были. И этот факт достаточно известный. Но менее известным является тот факт, что и академик Капица не совсем прав. Потому что Гитлер не лишал Эйнштейна звания академика. А Эйнштейн сам написал заявление, как только его корабль прибыл в бельгийский порт. И это заявление, конечно, было воспринято с большим облегчением Прусской академии наук, которая не знала, как выйти из этого щекотливого положения. Потому что по научным заслугам никого не было, кто мог бы сравниться с Эйнштейном. И исключить его из членов академии было непросто. А вот со вторым заявлением, которое написал Эйнштейн о лишении его немецкого гражданства, вот с ним было сложнее. Потому что Гитлер отказался подписывать лишение гражданства по желанию Эйнштейна. И тогда был принят тот самый закон, о котором я говорил. И в 1934 году Эйнштейн вместе вот с Генрихом Манном и с другими в первом списке, таких было списков несколько десятков, лишили немецкого гражданства. Так что случай Эйнштейна – это наиболее яркий случай, и он сохранил вот это резко отрицательное отношение к диктатуре гитлеровской до ее падения. И даже после этого, надо сказать, Эйнштейн не простил Германии вот тот 12-летний период пропасти, в которую она попала во время правления нацистов. Я хотел сказать еще об одном человеке, чей голос, может быть, не был таким заметным, как голос Эйнштейна, но он на самом деле поражает своей прозорливостью. В Германии был такой философ, социолог и театральный и литературный критик Теодор Лессинг. Он, кстати, был достаточно близко знаком с Томасом Манном и семьей Томаса Манна, и по странной случайности или там по совпадению обстоятельств они были непримиримыми литературными противниками. Весьма в острой полемике оскорбляли друг друга и так далее. Но вот в политическом отношении Теодор Лессинг показал себя поразительным пророком. Он предсказал трагедию вступления Гитлера, переход Гитлера к власти, не тогда, когда все опомнились и начали понимать, что происходит, а еще до того, как президентом Германии стал Гинденбург. Это был 1925 год, когда первый раз проходили выборы президента Германии, на которые кандидатом шел Гинденбург. Престарелый уже тогда маршал, про которого говорили, что он не проиграл ни одного сражения и не выиграл ни одной войны. Который сам про себя говорил, что он вояка и за всю жизнь прочитал только одну книгу «Новый Завет». И вот, оценивая эту кандидатуру, буквально накануне выборов в 1925 году Теодор Лессинг написал, что на месте президента выбор такого человека, который представляет собой в интеллектуальном плане ноль, является трагедией для общества. Потому что он написал такую фразу: выбирая нечто, выбирая ноль, за ним обязательно придет некто. Вот за нулем придет некто. И он в 25-м году сказал, что пока, если у нас будет президентом Гинденбург, то на его плечах войдет во власть некто, который представит трагедию для народа. Так и случилось во время второго срока президентского Гинденбурга в 33-м году. Эти слова Лессинга тогда были восприняты массой, народом, особенно студенчеством, молодежью, резко отрицательно. Он стал врагом нации.
А почему?
Потому что он выступил против героя нации. Нация считала, что маршал Гинденбург олицетворяет достоинство, честь, воинскую славу, прусское офицерство. Все были за него. Он покусился на святое.
Тем более в обиженной Германии, обиженной Версалем.
Совершенно верно.
Да.
И Лессинг подвергся страшной травле. Студенчество выступило, объявило бойкот ему. Его, в конце концов, его лишили права читать лекции. И не случайно Теодор Лессинг стал первой жертвой нацистского режима, как вот не странно. Его убили в 1933 году, 30 августа. Вот буквально на днях исполнится ровно 80 лет с момента гибели Теодора Лессинга, который бежал из Германии в Чехию, Мариенбад, и там его застрелили нацистские молодчики. За его голову была объявлена награда нацистами. И 30 августа его застрелили. И буквально через день, 1 сентября, состоялся съезд победителей нацистов в Нюрнберге. И это был как бы подарок этому съезду победителей.
Подарок съезду, да.
А на столе у Теодора Лессинга осталась недописанная рукопись книги, которая называлась «Майн Копф». Это была как раз моя голова. В какой-то смысле это пародия на «Майн Кампф» была. И он как раз обыгрывал тот факт, что за его голову объявлена награда. Так что были люди в Германии, которые предвидели опасность и говорили об этой опасности открыто. Но, к сожалению, их голоса, как голоса, очень часто бывают голоса пророков, оставались неуслышанными. И народ оказался, вот, в конце концов, во власти этой диктатуры. И тем самым, пусть это сейчас мы рассматриваем как кровавый, как страшный момент, но история поставила удивительный эксперимент. И вот говорят, что история ничему не учит. На самом деле она учит многому, только нужно внимательно к этим урокам присмотреться. Вот удивительный момент – это отношение немцев к антисемитизму Гитлера. То, что Гитлер откровенно антисемит, было ясно по его начальной программе, по его книге «Майн Кампф», да, которая была давно опубликована. И здесь сомнений никаких нет. И часто раздаются голоса, что немцы и выбрали Гитлера, потому что они сами были все заражены антисемитизмом. Даже есть историки, Гольдхаген, например, который целую теорию выстраивает о врожденном немецком антисемитизме, говорят о генетическом и так далее. Так вот, история поставила очень красивый эксперимент, из которого можно сделать такие весьма обоснованные выводы. Вот был ли антисемитизм Гитлера решающим фактором в вопросе выбора нацистской партии? И здесь очень легко ответить. Просто почему-то на этот факт мало обращается внимания. Мы знаем, что гитлеровская партия начинала как маргинальная партия, партия очень маленькая, где в основном они пытались набрать себе сторонников как раз ярко антисемитскими лозунгами. И вот неожиданно для самих нацистов в 1930 году в Германии сложилась обстановка, благодаря тяжелому экономическому кризису, опять нахлынувшей на страну инфляции, безработицы и так далее, когда у нацистской партии появился шанс законно занять достаточно значительное место в парламенте. И на выборы 1930 года Гитлер бросил все силы своей партии, все средства, сам неустанно разъезжал по всей стране с выступлениями и подготовил предвыборную программу нацистской партии, которая должна была завоевать сердца избирателей. Эта программа была напечатана и занимала 14 печатных страниц убористым шрифтом таким и содержала несколько тысяч слов. Так вот, об евреях в этой программе и антисемитской программе самой партии или самого Гитлера в этой программе не было ни одного слова. Хитрый политик Гитлер, если бы он ориентировался на антисемитски настроенный немецкий народ, безусловно, разыграл бы эту карту и поставил бы свой антисемитизм во главу угла этой программы.
Если бы это было предвыборным ходом верным.
Да. И он понял, что как раз этим аргументом, этой позицией он не завоюет, потому что большинство немцев не было настроено антисемитски. И его лозунги, и его центр тяжести этой программы был поставлен на экономику, на работу, на восстановление достоинства и так далее. Но, тем не менее, он пришел к власти. И тогда нацистская партия действительно завоевала наибольшее число голосов. Потом, на следующих выборах в 1932 году, она уже потеряла часть голосов. А выборы 1933 года уже проходили в условиях несправедливого...
А там измененные законы уже были, и все.
Там уже коммунисты подверглись репрессиям, их исключили из предвыборной борьбы. Так что в марте 1933 года Гитлер... Но и тогда, кстати, нацистская партия не получила большинства, хотя он уже был в власти. Только в союзе с другой националистической партией они смогли провести потом уже антиконституционные законы и получить... Вот только после этого Гитлер получил диктаторские полномочия. Так вот, еще один факт любопытный. 1 апреля 1933 года был объявлен так называемый бойкот еврейских предприятий. Здесь уже на проведение этого бойкота была брошена вся пропагандистская машина государственная. И всех жителей призывали бойкотировать магазины, предприятия. Еврейских профессоров не пускали в этот день в университеты. И студенты тоже. И казалось, вернее так, на что рассчитывало немецкое руководство, нацистское руководство, что этот бойкот поддержит немецкое население. Но этого не случилось. И оказалось, что эта акция фактически провалилась. И она была быстренько свернута через 2 дня, и о ней больше не упоминали. Прошло ровно 5 лет, и в 1938 году была другая акция, так называемая «Хрустальная ночь», которую немецкий народ уже встретил, если не с открытым, но, по крайней мере, с молчаливым одобрением. И вот история очень четко показала. Нация, не настроенная антисемитски, может за 5 лет промывания мозгов и такой массированной пропаганды изменить свою, вот, свой менталитет, как сейчас принято говорить. То есть антисемитизм был насажден сверху вот этой самой нацистской пропагандой, и его эффективность, вот оценивается как раз эта эффективность этой пропаганды 5 лет.
Ну, может быть, не с нуля ведь на
безусловно,
существует безусловно. Антисемитизм существовал и интеллектуальный, и бытовой, и разный другой, на уровне рассуждений и так далее. Но на уровне погрома он вряд ли существовал.
Конечно.
На уровне всеобщего убеждения, что евреи виноваты во всех бедах, этого тоже не существовало. То есть предложили простой выход, судя по всему, простого врага.
Дело в том, что да, врага предложили, но тем не менее от населения скрывались факты действительно физического уничтожения евреев. Это было страшной государственной тайной. Официально евреев депортировали на восток, в трудовые лагеря, в другие.
Вплоть до самого конца.
Вплоть до самого конца.
Да.
Никогда не было официально объявлено, что идет политика тотальному уничтожению евреев. Именно потому, что Гитлер не рассчитывал на поддержку народа в этой своей акции. К этому были... Хотя, конечно, скрыть это было трудно, и, конечно, антисемитизм существовал. И вот то, что вы назвали академический антисемитизм, довольно ярко проявлялся в немецкой истории еще задолго до прихода Гитлера к власти.
А скажите, просто в скобках, чтобы мы всегда слышим и как-то посмеиваемся над тем, когда люди говорили, ну, мы не знали, что там на самом деле происходит, ну, как мы могли знать? И всегда мы назидательно отвечаем, что хотели бы, узнали, было же понятно. Так ли было понятно? Все ли могли знать?
Нет, конечно, в эти акции депортации евреев на восток, об этих акциях знали очень многие. Если не все, то очень многие. О конечных целях, я думаю, что не знали многие, но не знали не потому, что это было совершенно невозможно было узнать, а потому что они не хотели этого знать. Но дело в том, что это не только немцы. Когда появились первые репортажи, первые доклады о масштабах Холокоста, о том, что в лагерях в Польше уничтожается сотни тысяч евреев, с этим докладом прибыл в Лондон Карский такой, значит, человек, который получил документальные подтверждения. И он представил английскому правительству и американскому правительству через разведки, через дипломатические службы обоснованный доклад о масштабах происшедшего. То и этим цифрам уже союзники не хотели верить. И фактически очень долго это не принималось и не рассматривалось. Люди часто не хотят знать про зло, ставят какой-то экран между собой и этой информацией.
Почему? Это не укладывается в естественный какой-то порядок вещей, наверное, даже в таких дикостях, как нацизм.
Наверное, это какая-то даже самозащита. Нацизм. Хотя...
Нет, ну не так же все-таки отвечать, да?
Вот как раз один замечательный немецкий философ как раз сформулировал свою позицию в 1945 году, после того, как Третий Рейх уже пал. Он сказал так, что да, мы не участвовали в уничтожении евреев, но это происходило на наших глазах. Мы виноваты, и тем самым, он написал, виноваты мы все, виновата нация. В этом смысле вот оценка виновности нации в трагедии, в преступлении, которое происходило от ее имени и вот и членами этой нации, разные у разных людей. Вот если взять, например, ученых, немецких ученых еврейского происхождения, которые вынуждены были покинуть Германию, а затем встал вопрос об их возвращении, то вот их позиция разделилась, потому что единого мнения, к сожалению или к счастью, по такому сложному вопросу не существует. Вообще сложные проблемы редко имеют простые решения. Например, Эйнштейн и Джеймс Франк, другой знаменитый физик, Нобелевский лауреат, участник Манхэттенского проекта, который был издан из Германии, категорически отказались вернуться в Германию, в послевоенную демократическую Германию. А их друг и близкий к ним очень человек, другой Нобелевский лауреат Макс Борн, тоже изгнанный из Германии в 1933 году. После войны, закончив свое преподавание в Англии, профессорство в Эдинбурге, вернулся в Германию для того, чтобы помочь вот новой демократической Германии встать на ноги. Две разные позиции. Одна позиция безоговорочного осуждения и непрощения, другая понимание и желание помочь. По-человечески можно понять и то, и другое.
Да, и как она и обоснована, и каждый индивидуальный случай, мы не можем... Мне кажется, мы не имеем права как-то осуждать и тех, и других. А вот последнее, что я бы хотел спросить. Мы не будем говорить сейчас об идейных сторонниках нацизма среди интеллектуалов, среди художественной интеллигенции, а конформизм. Вот как он обосновывался, и насколько много было ведь конформистов, которые хотели остаться как-то там сами по себе. И в Германии тоже. Насколько их было много? В данном случае я без окраски говорю, конформисты.
Их было много. И, как ни странно, нацизм в наибольшей степени поддерживал молодежь. Лозунги нацизма... Мы сейчас даже оставим в стороне отношение нацистов к евреям. А сам вот демагогический подход нацистов к восстановлению славы Германии, восстановлению справедливости в отношении немцев, которая была вот, несправедливость была допущена по итогам Первой мировой войны, находили отклик в сердцах молодых. И наиболее вот, рьяными защитниками и сторонниками нацистского режима выступала молодежь, в том числе и научная молодежь. И принято считать, что нацизм, как правило, поддерживали малограмотные, малообразованные бюргеры.
Ну, колбасники всевозможные.
Колбасники,
да.
Совершенно верно. Факты это опровергают. Взять такой интеллектуальный, научный и университетский город, как Гёттинген. Собственно, главным в этом городе это знаменитый университет. А по... итогом, и имеются цифры, итоги выборов в Рейхстаг вот по городам, и в частности по всей Германии и по отдельным городам. Как я уже говорил, нацистская партия никогда не получала, ни на каких выборах не получала большинства голосов. А в Гётингене более 50% жителей голосовало за нацистскую партию. Это в городе, где только студенты и профессора университета.
Ну да, откуда Ленский привез учености плоды. Да. Да.
Поэтому нацистская демагогия, вот, спекулирующая на таких понятиях, как честь, справедливость.
Честь, справедливость, мораль,
да.
Здоровье.
Находила, это... да, находила отклик у очень многих. И есть очень много примеров ученых, которые, в общем-то, не замешаны были непосредственно в преступлениях нацистов, но поддерживали весьма эту программу.
Да, спасибо большое, Евгений Беркович. Сегодня достаточно общо мы говорили об отношении интеллигенции Германии к приходу нацистов. Есть много конкретных тем, я думаю, что я очень надеюсь, что мы с вами к ним обратимся. В свое время в программе «Не так». Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.